Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Вторник, 16 августа, время 21 час 2 минуты. И мы продолжаем эфирный день. У нас очередной эфир с Юлией Латыниной. Юлия, приветствую.
Здрасте.
Да. Назвали мы этот эфир «Военные игры с мирным атомом». Понятно, о чем пойдет речь, но мы сейчас это обсудим. Соответственно, прошу, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Это я призываю зрителей. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юлии Латынина. В описании к этому видео по имени Юлия Латынина вы проходите, подписывайтесь на канал и, в общем, ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления об эфирах. Ну что же, а мы вот начнем вот с чего. То есть понятно, что предпосылкой к теме является ситуация вокруг Запорожской АЭС. Она как-то волнообразно развивается. То вроде бы они, Москва, сильно испытывают терпение европейцев, в конце концов ООН, всех остальных, те напрягаются. Следует какая-то реакция, там, давайте МАГАТЭ комиссию пригласим, давайте то, давайте сё. Потом какое-то ослабление, какое-то такое размягчение ситуации. Вот сегодня Шойгу, сегодня, по-моему, на вот этой играх «Армия-22» заявил о том, что да-да-да, конечно, мы типа не собираемся применять ядерное оружие в Украине, поскольку Украина не является ядерной державой, а такое допущение возможно только в случае, если угрозы исходят в отношении России со стороны державы, обладающей ядерным оружием. Ну и до этого Путин нечто подобное повторял вслед за Китаем. И тем не менее, ядерная опасность не снята, ну или не до конца снята. Она в разных видах угрожает. И ситуация с Запорожской АЭС – это не точка в этой истории, потому что даже если представить, во что я не очень верю, что там появятся какие-то комиссии МАГАТЭ, какие-то мониторинговые группы, бог знает, какие-то наблюдатели, то все равно...
Стивена Сигала они туда привезут.
Стивена Сигала, Сигала, как это в Еленовке, да-да-да, Сигала привезут или еще какого-нибудь Сигала. Вот, вопрос не снимается, и мы сегодня вот с этого начнем обсуждать, ну, конечно, нужно во всем многообразии этот вопрос обсудить, а что, собственно, чем грозит Москва? Вот, кстати, американцы Минитмены испытали межконтинентальную баллистическую ракету, это же тоже в эту же корзинку. Может быть, и это повлияло, может, еще что-то. Вот давай, Юля, об этом поговорим, это действительно очень интересно. Вот во всем разрезе, начиная от Запорожской АЭС, с выходом на тему в целом, мы хотели бы послушать. Что ты думаешь?
Не, ну, Запорожская АЭС тут просто можно ограничиться замечанием насчет того, что Путин там столько рассказывал о сарматах, буревестниках и Посейдонах, а в итоге выяснилось, что если чем-то и грозит Западу, то это стационарной бомбой в лице украинской электростанции. Да. Что, надо сказать, вполне адекватно описывает положение вещей. Да. Потому что, конечно... Вот вся стратегия Путина строилась все это время на том, что Запад не мешается, потому что, а иначе я покажу Кузькину мать. И, в общем-то, мы знаем, что у Путина от Советского Союза осталось много Кузькиной матери, которые можно показывать, потому что у него есть 1420 ядерных боеголовок. В основном на ракетах, межконтинентальных баллистических ракетах. Это разные ракеты, в том числе, например, это замечательная ракета «Сатана», которая, если вы посмотрите на ее характеристики, может теоретически подниматься в космос. Но она не поднимается в космос, потому что это запрещает договор СНВ-2, который, собственно, и был подписан, когда появилась «Сатана». Она появилась в 1975 году, то есть без малого 50 лет назад. Шикарная ракета, если говорить, откликаясь от моральной точки зрения, тем более, что от чисто военной точки зрения, две ступени, плюс у нее еще такая пороховая недоступень, которую ее выкидывает из шахты. Соответственно, 10 боеголовок, эти боеголовки 40 ложных целей. Эти боеголовки входят в атмосферу с гиперзвуковой скоростью. Свыше 20 махов. Эта ракета, как я уже сказала, теоретически могла бы выходить в космос и поражать цели как с Северного полюса, так и с Южного. Эта ракета неперехватываемая ни какой американской противоракетной обороны, потому что в американской противоракетной доктрине прямо сказано, что мы не можем перехватить эти и тому подобные ракеты. И с этой ракетой все, ну, Путин в шоколаде. Есть единственная проблема. Эта ракета, как я уже сказала, ей 50 лет, и она становится старенькая. Она становится старенькая не в том смысле, что она морально устаревает, как я уже сказала, у нее все прекрасно. Она физически становится старенькой, потому что эти ракеты, которые они заполняют, они, у них топливо чрезвычайно ядовитое, диметилгидрозин. Соответственно, оно все разъедает. Ее, когда ставят на боевое дежурство, ее сначала наполняют топливом, потом сливают. Вы делаете так несколько десятков раз, соответственно, ракета превращается в старое ржавое корыто. Надо менять. А есть проблема. Проблема заключается в том, что ракета это украинская. То есть ракета «Сатана» сделана, спроектирована в КБ «Южная», то есть в Днепропетровске, на Нижний Днепр. Сделана в НПО «Южная», которая, кстати, вот несколько раз бомбила Россию ракетами. И, соответственно, как вы понимаете, после 2014 года, раньше до 2014 года Украина обслуживала эти ракеты, после 2014 года она что-то случилось, она их не обслуживает. Соответственно, количество этих ракет стало резко уменьшаться. Да, когда я говорила о том, что эта ракета может выйти в космос, я просто напомню, что ракета на Днепр, которая сделана на основе «Сатаны», это просто коммерческий вариант «Сатаны», она поднимает в космос 4,5 тонны полезного груза, то есть с возможностью выйти в космос. И как любит Путин говорить, поражать цель хоть через Северный, хоть через Южный полюс, другое дело, что это никому не надо, но об этом позже. У нее все в порядке. А, соответственно, ракет «Сатана» становится все меньше. Ну, по-русски называется это Р-36, а по-западной классификации «Сатана» – СС-18. А ракеты становятся все меньше. В 2019 году их было всего 46 штук. Никто не знает, сколько их осталось к 2022 году. Даже надо сказать, что вот Владимир Осечкин, с которым я периодически общаюсь, к нему тут сбежали аж уже два ядерщика. Один чекист-ядерщик, а другой физик-ядерщик из Сарова. И чекист-ядерщик не колется и говорит, я не могу рассказать, в каком состоянии находится ядерный арсенал Родины, потому что если я расскажу, то, значит, это просто будет катастрофа для Родины на много десятилетий вперед. Из чего все примерно ясно. Но надо сказать, что это совершенно не должно радовать кого-то в том смысле, что, вот, дескать, Соединенные Штаты сообразят, что у России нет ядерного потенциала, потому что американская ядерная доктрина, ну, еще с 50-х годов, когда у американцев была куча боеголовок, у России их практически не было, была та, что даже одна ядерная бомба по Соединенным Штатам не является приемлемой. А какими бы ни были джералами все эти боеголовки, вот это просто я сразу хочу успокоить слушателей, объяснить им, что сколько бы их там ни проржавело, никто рисковать не будет. И американцы каждый раз, когда дело заходит о ядерном потенциале России, если ты им начинаешь рассказывать, что вот это не летает, то прогнило, у них делаются большие глаза, они даже слушать на эту тему ничего не хотят. Они говорят, вы не понимаете. Одна ядерная боеголовка, и все, мы этого не можем себе позволить. Соответственно, даже если у Путина вот эти надувные, да, резиновые ракеты будут стоять, ну, будет ощущение, что где-то там из них может скрываться одна, которая полетит, этого будет вполне достаточно для того, чтобы американцы с этим всегда считались. А так вот, возникает вопрос. Осталось в 2019 году 46 штук, количество их стремительно уменьшается. Ну, естественно, нормальный человек себе скажет, ну, давайте сделаем импортозамещение, да, просто построим себе такую же ракету, как «Сатана», и будем в шоколаде. Возникает вопрос, да, почему этого не сделать? Да, значит, собственно, это... И то, что пытается сделать Путин, вот уже 8 лет, то есть гораздо дольше, но 8 лет пытается активно, потому что вот та самая ракета, которую нам называют «Сармат», и говорят, она не имеет аналогов, Путин говорит, она, у нее боеголовки входят в атмосферу с гиперзвуковой скоростью на высшую 20 махов. Она не перехватывается никакой американской ПРО. Она может выходить в космос и поражать цели как с Северного, так и с Южного полюса. То есть это ровно все то, что умела сатана. Просто Путин это преподносит так, как будто это никому раньше не удавалось. Сармат – это и есть импортозамещенная сатана. Собственно, западная военная классификация это подтверждает, потому что ее, вопреки, значит, всяким путинским пышным наименованиям, так и называют «Сармат-2». О, простите, так и называют «Сатана-2».
Сюда,
И,
да.
соответственно, с 2014 года он пытается эту штуку запустить. И пока известно только, что официально было украдено 3,2 миллиарда рублей на запуск. Там есть, по-моему, уголовное дело по этому поводу. Значит, первый раз он ее запустил, уж я не помню, но после начала войны, то ли в апреле, я могу перепутать дату. И я помню, что они где-то в начале июня говорили, что вот сейчас мы в июне второй раз испытаем Сармата. Но так и не испытали. Таким образом, ну, помимо того, что как-то странно это звучало, когда Шойгу в 2021 году начал говорить, что вот мы поставим сейчас немедленно ракету на дежурство буквально после 6 пусков, и Александр Гольц, известный военный обозреватель, удивлялся, как это может так быстро. Тогда не было понятно, почему они спешат, теперь понятно, что они хотели показать Кузькину мать. Так вот, я обращаю внимание, что на самом деле это какой-то дикий, нечеловеческий позор российского ВПК, и это на самом деле вот на этом можно прекращать разговор и констатировать следующий факт, что Путин нам рассказывает о всяких вундервафлях, но когда его ВПК попытался, ну да, верно, там какие-то колокольчики, какие-то свисточки, какая-нибудь электроника получше, все-таки 50 лет, но когда его ВПК попытался повторить ракету, которой без малого 50 лет, и импортозаместить не американскую, не французскую, не израильскую, а украинскую ракету, ему это за 8 лет не удалось, что исчерпывающе говорит о том, что в то время, когда за 30 лет мир ушел вперед и сменились поколения вооружений, а в гражданском машиностроении сменились просто даже уже не поколения, а ионы, российские ВПК просто-напросто деградировал, если он не может повторить сатану. Согласитесь, Марк, я не вижу дырок в своем рассуждении.
Да, нас уже, кстати, не видит этих же дырок 25,5 тысяч, и я бы попросил тех, кто уже присоединился к эфиру, ссылки на него размещайте в своих аккаунтах в соцсетях, это очень важно. Так, тогда какой-то промежуточный вывод. Значит ли это, что носителей вот для боеголовок, таких, в которых была бы стопроцентная уверенность, что они справятся с задачами, которые перед ними ставятся, ну, как минимум долетят, как максимум не будут сбиты. Вообще с этим, ну, я не знаю, как в процентном отношении это оценить, что с этим есть гигантские проблемы. И то есть все, что говорится о ядерном щите, о триаде и всем остальном, но мы сейчас говорим только конкретно о ракетах. Потому что какое там базирование, это отдельный вопрос. То есть, в общем, потрясают-то практически ничем. То есть, угрожать-то по-настоящему и нечем, судя по всему. Я правильно это понимаю?
Ну, во-первых, к сожалению, мы этого не знаем. Ну, если вот смотреть на российские танки, то мы можем сделать вывод, что
Да.
российские танки тоже ломаются,
Экстраполяцию,
и
если
из них,
экстраполяцию.
да, экстраполяцию. Но мы знаем, что из них там от 10 до 20% просто не доезжало до линии фронта, и мои
Да.
респонденты очень забавно описывали, как танки стояли в казармах 2 ряда, и выезжал первый ряд, а второй ряд вытягивали на тросе. Если заводился, то ехал дальше. Но тем не менее, мы знаем, что те российские танки, которые доехали до фронта, они наносят там вполне серьезный ущерб и делают довольно страшные вещи. Я думаю, что российские ракеты по экстраполяции находятся примерно в том же состоянии, и американцев не утешат, если из российских ракет взлетит из шахт каждая третья, а каждая вторая еще в этой шахте взорвется. Так что, как я уже сказала, вот эту практическую часть мы можем просто оставить за порогом. А второе, что касается того, что эти ракеты будут перехвачены, ну, Марк тут нам неоднократно его на вашем канале, Андрей Андреевич Пианковский и многие другие люди объясняли, что нету никакой американской ПРО,
Да.
которая может перехватить российские и, более того,
Так он и
даже
говорит.
иранские ракеты. А поэтому каждый раз, когда Путин рассказывает, что вот теперь-то его ракеты не перехватят, это вот из серии, как человеку пришла цыганка и сказала, я сниму у тебя порчу, дай мне миллион долларов, а то иначе, знаешь, я не знаю, там у тебя вырастет пятая нога. Пятая нога у человека не выросла, но хоть и чрезвычайно довольна со словами, что он всего-то за миллион долларов вот от этого отделался. Поэтому каждый раз, когда Путину приходят представители ВПК и рассказывают ему, давай построим ядерную торпеду, которая не будет не перехватывать российское, американское ПРО, то ответ заключается такой, что американское ПРО и так ничего не перехватывает. А это вот абсолютно там, часть какой-то религии, которую Путин строит, а то, что он в нее сам верит, говорит о нем очень плохо. Есть, конечно, еще специфическая деталь в этой религии, которую я не могу не обратить внимания. Это вот так называемый планирующий блок «Авангард». А потому что Путин очень любит говорить, что вот раньше были обычные боеголовки, а вот в нашей сатане будет стоять планирующий блок «Авангард», и вот он умеет маневрировать по высоте, летит к цели как огненный шар, ну, дальше, значит, гиперзвуковая скорость, но мы уже выяснили, что любая боеголовка, которая входит в атмосферу из космоса, она летит с скоростью свыше 20 махов, это не заслуга путинских инженеров, это заслуга физики, поэтому она действительно так летает. Если бы существовала малейшая возможность современным российским ВПКшникам вмешаться в этот процесс, то, наверное, она потом затормозилась. Но вот они не могут этого отменить процесса. Так вот, по поводу авангарда. Ну, это такая штучка, такая боеголовка, которой приделаны крылышки. И у меня к вам ехидный вопрос. Как вы думаете? Ну, он с подвохом, потому что я не уверена, что все
Да.
наши слушатели на него правильно ответят. А как вы думаете, кто первый сообразил поставить на ракете крылышки? Вот какая страна это сделана и в каком году это было?
Ну, после чего было принято считать, что есть крылатые ракеты, так? Или как это? Что
Нет.
имеется в виду?
Слушайте, крылатая ракета другое. Крылатая ракета на
Да,
маленький
ну, имеется.
самолетик, он совсем не
Да.
имеет отношения к баллистической ракете. Это
А,
баллистическая
имеется в виду
ракета.
баллистическую
Кто
ракету?
первый,
Ну,
да,
я не знаю.
кто первый на баллистической ракете придумал поставить крылышки?
Ну, США,
В
наверное,
какой
я не
стране?
знаю. Ну, в Соединенных
Это
Штатах.
вторая попытка. Вторая попытка.
Вторая попытка, да? Хорошая. Ну, только остается Россия, кому еще в голову пришло? Ну,
Третья
СССР.
попытка.
Третья попытка.
Третья
Ну, Израиль,
попытка.
допустим.
Не было еще никакого Израиля. Это была нацистская Германия. Это
А, ну,
был Вернер.
понятно, понятно. Вернер
Это был Вернер
фон
фон Браун.
Браун, да.
Да.
Так.
В самом
Ну так,
начале
значит,
это.
США, потому что он же уехал в США, значит, он там и реализовал это все. Что, что?
Не-не-не, когда он приехал в США, он больше этой глупостью не занимался. Дело в том, что он еще на некоторые экземпляры Фау-2 пытался ставить крылышки и экспериментировать с тем, как бы эта штука будет поворачиваться в воздухе.
Так.
Выяснилось, что это совершенно тупиковая история, потому что некоторые вещи, в частности баллистическая ракета, они чем проще, тем лучше. А потому что если оно без крылышек, оно летает по траектории, которую вы можете вычислить. Если оно с крылышками, то происходят две вещи. Во-первых, на таких скоростях крылышки, как правило, отрываются. И тогда эта ракета летит по, соответственно, непредсказуемой траектории, как самолет, который свалился в штопор. А второе, важная вещь заключается в том, что для того, чтобы ну, хоть как-то эти крылышки помогали чем-то, как-то рулить ракетой, у них должна быть серьезная теплоизоляция, и вес этой ракеты катастрофически возрастает. Ну и, соответственно, в данном случае мы говорим не о ракетах, а о боеголовках, но принцип тот же. И просто, чтобы было понятно, вот есть такая штука, на которой сейчас стоит «Авангард», по натовской классификации она называется «Стилета». На ней стояло 6 обычных боеголовок. На ней стоит один «Авангард». Я только что говорила, что «Сатана» несла 10 боеголовок, они весили 800 килограмм, «Авангард», по открытым данным, весит 4 тонны. Ну, мы можем посчитать, сколько вместо 10 боеголовок обычных окажется авангардов на Сармате. И возникает вопрос, ну, помимо того, что он может отклониться со своими крылышками от цели на, скажем так, серьезные даже для атомного удара расстояния, особенно если крылышко отлетит. Ну, соответственно, вот что легче перехватить Хатону все... Что наносит больший ущерб? 10 боеголовок, которых вы не можете перехватить, или, ну, сколько там получится авангардов? Штуки 3, по-моему. Я сейчас трудно сообразить, но наши слушатели лучше посчитают. То есть вот то, что абсолютно из нафталинового дедушкиного сундука. Экспериментировали, конечно, с этим и в 50-х, в 60-х годах, и США, и Советский Союз. И все время говорили, нет, ребята, знаете, это как зайцу стоп-сигнал. То, что этот стоп-сигнал и зонтик Рыбкин вытащили из нафталинового сундука, Путину принесли и сказали, а вот эта штука поможет спасаться от американской ПРО, это, конечно, не красит, опять же, ни Путина, ни ВПК. Потому что это действительно аналогов нет. Ну, в общем, если Путин придумает, я не знаю, там, ракету на конной тяге, то тоже аналогов не будет. Но по не тем причинам, по которым он хвастается федеральному собранию. Вот это мы про ракеты. И я напомню, что ракеты, собственно, вот три части ядерной триады. Есть стратегические бомбардировщики, есть подводные ракетоносцы, есть
Точно так.
межконтинентальные баллистические ракеты, которые, собственно, межконтинентальные баллистические ракеты, это и есть самое главное, потому что стратегические бомбардировщики – это самая старая часть ядерной триады, которая вся сплошь устарела, и какие бы вы сейчас бомбардировщики не строили, я уж не говорю, если там какой-нибудь Ту-160 вы собираетесь 40-летний старичок запускать. Сундук, как было сказано. Экий сундук, как было сказано Максом Камерером в повести «Обитаемый остров». Вот это как раз тот самый случай. А то понятно, что не Ту-160, не даже что-нибудь более свежее, просто до рубежа обороны ПВО в мире, где есть спутники, не долетит.
Ну да,
А
разумеется.
вопросы?
Да,
Ответы?
вопросы, у нас вопросы.
Полезно.
Значит, напоминаю, что мы 22 минуты в эфире, у нас еще почти 30 минут. Все-таки вопрос следующий. Можно ли считать, что потенциалы российские и американские паритетны? Известно, что боеголовок у американцев вроде бы меньше сейчас. Не 1400, ведь были сокращения и так далее. Можно ли считать потенциалы сопоставимыми, и они паритетны по части обладания боеголовками?
Нет, но боеголовок у них 1300 с чем-то, причем я думаю, что это действительно те боеголовки, которые имеются в наличии. А насчет российских боеголовок, как я уже сказала, там
Мы не
большие
знаем их
сомнения насчет
состояния.
усушки. Да, мы не знаем их
Да.
состояние,
Мы
но,
не знаем
знаете, вот
состояния.
есть, позвольте, я как историк скажу, есть такая
Да,
штука
да.
«Notitia Dignitatum». Это когда в начале V века переписали римляне свою армию на папирус, и у них нашлось 600 тысяч человек в армии. И это случилось вскоре после того, как в 376 году в битве при Адрианополе римлян долбанули на поле боя и разбили, и у императора убили тоже на поле боя. И было там, по современным оценкам, это сделали варвары готы, которых было, ну, хорошо, если их было 15 тысяч. Ганс Дельбрюк считает, что их было 1010. А возникает вопрос, как же это вот армии-то было 600 тысяч человек, а 10 тысяч готов эту армию долбанули. Ну, конечно, она была не вся на поле боя, но ответ понятно, что приписки у Сушки и у Труски. Вот я тоже сильно подозреваю, что, конечно, наши ядерные ведомости это такое Notitia Dignitatum, потому что в России-то и в обычной армии, которую можно проинспектировать, не все в порядке. А там, где начинается секретность, мы представляем, что происходит в России, там, где все суперсекретно, и никто ничего не может проверить, и никто ничего не должен знать. Но, пожалуй, я бы еще одну вещь замечательную сказала, потому что вот когда начинается секретность, тогда начинаются всякие сказки про вот этих вот летающих архангелов, которых никто не видел, но которые сойдут на землю судный день и будут разаться, естественно, на стороне великого Владимира Владимировича. И одна вещь, которую я не могу не докончить рассказ про межконтинентальные баллистические ракеты, это, конечно, штуковина под названием «Буревестник», про которую Путин говорил, что это ракета с летающим ядерным реактором, ядерная
Так.
ракета, которая летает на ядерном реакторе, и которую, дескать, мы запустили, которая, дескать, работает. И даже когда он это в 2018 году сказал своему посланию Федеральному собранию, после этого Кириенко и Борисов получили звезду героя. И
Да,
московский
да.
комсомолец написал, что раз они получили звезду героя, значит, они получили за эту ракету, значит, ракета летает.
Что не
Мне
обязательно,
логика очень
кстати.
понравилась.
Да.
Да, логика была безупречная. Раз получили, значит, летает. Конечно, это вот еще один нафталиновый сундук, потому что идея построить ракету, который был бы ядерный реактор, она тоже в 50-х годах была и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. И от нее отказались по той причине, что, ну, представим себе, технологию мы понимаем. Это берешь ядерный реактор, пропускаешь через него воздух, он нагревается, соответственно, получается реактивная струя, а заодно, поскольку этот воздух вылетает радиоактивный, то получается маленький летающий Чернобыль. То есть это еще неизвестно, долетит ли она врага и угрохает ли она врага, но вот везде, где она пролетела, всем будет очень хорошо. А вы, конечно, скажете, что можно построить там какой-то теплообменник, чтобы ну, непосредственно не воздух происходил через реактор, а какая-нибудь там жидкость или еще чего-то, да, вот через этот теплообменник проходил, соответственно, воздух нагревался, но это несколько лучше. Воздух, конечно, менее радиоактивный, но только до той штуки, пока эта штука не, до того момента, пока это ж не грабанется. Особенно при испытаниях.
Да.
Потому что, согласитесь, при испытаниях она грабанется на собственной земле, и
Можно
мало
себе
никому не
представить, да.
покажется.
Да, конечно. Реактор.
Представлять-то не надо. Помните, было, кажется, в 19-м это было году, в местечке под названием Нёнокса, 8 августа. Вот, не помню точно год, но было это как раз в августе. И, значит, что-то такое грабанулось, и погибло несколько специалистов Росатома. И, значит, сразу же сказала Министерство обороны, ох, это мы испытывали циркон. Ну, вообще-то циркон это скрамджет, да, какое отношение специалисты Росатома имеют к прямоточным двигателям, не ядерным. Потом они начали рассказывать, что это что-то там затонуло под лодкой. Дальше там был выброс радиации. Они начали рассказывать, что это затонуло под лодкой, что это был какой-то ретек. Ретек, напоминаю, это когда у вас есть не ядерный реактор, но у вас есть просто такой долго работающий ядерный элемент, который выделяет тепло, но в нем ядерной реакции не происходит. В нем просто происходит, соответственно, распад ядер. А цепной реакции не происходит, естественно, я оговорилась. Но и в конце концов все эти фантастические рассказы их убил Росгидромет, потому что он опубликовал состав выброса. И по составу выброса было совершенно ясно, что там было, потому что там были те изотопы, которые образуются при распаде чрезвычайно быстрых изотопов инертных газов, чрезвычайно быстро короткоживущих изотопов инертных газов, которые могли вылезти только из работающего ядерного реактора. То есть там вот, собственно, эта штука явно и грабанулась, причем нам всем несказанно повезло, потому что почему инертные газы? А потому что их хуже всего уловляют фильтры, и реактор явно не разбился до конца. Там была трещина, инертные газы вырвались, соответственно, они превратились, вот, будучи короткоживущими, вот в эти изотопы, которые уже поймал Росгидромет и опубликовал. А если бы это развалилось до конца, то, в общем, никому бы мало не показалось. И после этого мы об буревестнике ничего не слышали. И больше всего мне понравилось, знаете, Путин же говорил, что оно же летало, и сказал, что это летала ядерная установка. А потом где-то году, через несколько месяцев, ведомости написали, что да, оно летало и успешно летало, а ядерную установку на борту изображал макет. То есть вот мне кажется, что это прекрасно характеризуется тоже состояние российского ВПК. Успешное испытание ракеты двигателем, который летает на ядерном двигателе, в которой ядерный двигатель изображается макетом. Ну хорошо, что не воздушным шаром, ребята. Ну что тут можно сказать?
Ну да, ну да. Так, 36 тысяч нас смотрит, у нас есть еще время. Вопрос следующий. Тогда, а как можно оценить тогда вот в случае дальнейшего противостояния? Вот о Китае мы еще поговорим, какую роль может он сыграть в качестве такого третьего элемента, кстати, вне договоров существующего со своими боеголовками, это понятно. Но значит ли это, что перспектива в свое время не реализовавшейся ПРО, она же и была блефом со стороны американцев, она сейчас более реальна? Потому что на самом деле угрозы, риски, которые возникли в связи с поведением Москвы на геополитической арене, они, в общем, взывают к тому, чтобы преодолеть угрозу Москвы через технологический какой-то прорыв. Ну, конечно, другого способа здесь и нет, кроме вывода оружия в космос или там лазеров, в которых там шахты эти жечь и так далее. То, что, в общем, изначально предполагалось, наверное. Какова здесь перспектива? Вот летает же у них загадочный вот этот Х-37Б, орбитальный самолет, который мы даже не до конца понимаем. А что он там делает, какие эксперименты проводит, какие-то металлы туда или какие-то материалы поднял, опустил, ничего не известно. Орбитальный самолет неуправляемый, но можно ли допустить, что американцы заняты, заморочены на теме, значит, возобновления какой-то такой мифической, пусть, но программы ПРО для того, чтобы вот эти вопросы, даже если они, мы знаем, как в России решают со всеми этими Посейдонами, буревестниками, авангардами, но создать, в общем, средство противодействия, которое бы решающим образом снизило опасность этой угрозы со стороны Москвы, со стороны Кремля. Потому что ядерный шантаж никогда не останавливался. Неважно, касается ли он угроз применения ядерного оружия там, на уровне лапидарным пропагандистами, или же вполне серьезным обсуждением, которое ведет Путин. Мы еще помним, как в середине вот этого шестимесячного периода войны он приказ отдавал главе генерального штаба Герасимову и Шойгу на камеру, значит, привести в какое-то особое состояние повышенной боевой готовности ядерные силы. Понятно, что это была картинка, но вот для Запада этого ведь достаточно. Они же рефлекторно сразу же воспринимают все как на самом деле. Они же не вникают, насколько здесь бутафория, а насколько здесь серьезная угроза. Вот в контексте того же, если даже одна ракета влетит, это недопустимый ущерб. Запад предпринимает что-то, какие-то меры, какие-то эксперименты, решения принимает для того, чтобы это все вообще никуда не взлетело. Или же это иллюзия только?
Это абсолютно ключевой вопрос. Спасибо за него. Да, во-первых, конечно, Запад, особенно специалисты, очень хорошо понимают, летает оно и не летает. Я думаю, вот когда вы упомянули случай, что Путин велел
Да.
привести силы в особую готовность, я
Особо
думаю,
его
он в
поэтому.
этот момент себе кусал локти, что его Посейдон, ядерный дрон, о котором мы, может быть, еще поговорим, подводная торпеда, которая способна вызвать цунами, что в этот самый момент не только не существовало этой самой подводной торпеды, но и лодка-носитель «Белгород», которая должна была эту подводную торпеду нести, еще не стояла на боевом дежурстве, потому что она 3 года как-то пыталась вот на это боевое дежурство встать. А до этого она приблизительно 30 лет, с 1994 года ее производили. Вот. И я думаю, что Запад это учел. Точно так же Запад учел, когда были произведены первые испытания сатаны. И Запад учел, что накануне войны, когда Путин хотел показать, что у него что-то есть, он объявил с необыкновенной помпой, что они, значит, старенький Ту-160, который стоял в цехах Казанского авиационного завода, запустили, и что это вот новый стратегический бомбардировщик, но модернизированный, то есть. И даже написали, я помню, в газете «Известия», что им удалось для того, чтобы это сделать, оцифровать чертежи. Вот представляете, перед войной
Да,
они
интересно.
запускают этот сундук и говорят, что мы даже чертежи оцифровали. А вот, хотя понятно, что просто вот это никуда не долетит, а с таким же успехом они могли на Мессершмитте попытаться эту штуку довести старенько. Так вот, я думаю, что, конечно, Запад все это рефлексировал. Опять же, ему это было не важно, потому что он прекрасно понимает, что одна сатана, или один стилетто, или один тополь, и все, и до свидания. Точно, но у меня есть большое ощущение, большая надежда. Во-первых, я могу сказать одну очень интересную вещь, что когда Обама, помните, подписывал договор СНВ-3, и это было главное
Да,
его
да.
доказательство, потому что ему очень хотелось чего-то продемонстрировать, что он же авансом получил премию мира, и надо было его как-то оправдать, и он сказал, ну вот давайте подпишем этот самый СНВ-3. И российские генералы никак не хотели подписывать, потому что им давали какие-то ядерные концессии, они говорили, а нафига нам ваши ядерные концессии, когда мы знаем, что вы своими обычными боеголовками, не ядерными, можете вынести все наши ядерные шахты. Это так, на минуточку. Это просто как бы вот из книжки Майкла Макфола, которую я, кстати, вам очень рекомендую. А этой самой перезагрузки, или как она там называется.
Да-да-да.
Вот, значит, я тут не могу не отрекламировать, а может быть, собственно, может быть, не знаю, доберемся ли мы до ядерного дрона, но тогда я вступлю на более привычную для меня, как для филолога-историка, стезю, и чуть-чуть поговорю об истории. И, собственно, это примерно то, что я писала в своей колонке Wall Street Journal, которая так и называлась, что Западу нужна новая гонка вооружений, что это единственное, что может Запад спасти. Потому что подливы корови бог врагов не дает, и те страны-изгои, и даже не только страны-изгои, а авторитарные страны с, тем не менее, недостаточно сильными экономиками, которые пытаются стать хулиганами и решать все силой, вот у них по определению экономика не дотягивает, технологии не дотягивают до уровня Запада, и, соответственно, Запад может этот технологический разрыв обратить в военный. И я, опять же, мы говорим об истории. Хочу вас обратить, я очень, поскольку, как я уже сказала, филолог по начальному образованию, очень люблю диалоги Платона, в одном из которых рассказано об государстве под названием Атлантида, которое было очень богатое, и, собственно, от этого оно развратилось и погибло. Оно, вот обращаю ваше внимание, что если прочесть Платона изначально, то там речь идет не только о том, что его слезнула вода, а о том, что они сначала были такие богатые, что развратились и погибли. Ну, то есть, переводя на современный язык, это означает, что Атлантида погибла от того, что у нее был чрезвычайно высокий ВВП на душу населения. И с точки зрения современной, это может показаться несколько странно, но если вы посмотрите на историю человечества за последние 3000 лет, даже 4, ну, со времен Саргона, 3,5, то получится, что... Вернее, больше 4,5 со времен Саргона, если... то получится, что Платон был совершенно прав, потому что действительно, чем более богатой была цивилизация, вокруг нее сидели какие-нибудь варвары, горцы или кочевники, и они говорили, ой, слушайте, как это самое, у этих людей столько богатых золотых сосудов, и они так хорошо живут, а мы, люди бедные, не имеем где головы преклонить. Я цитирую дословно, я цитирую человека по имени Атаульф, племянника Алариха, который Рим разграбил в 410 году. И вот так это, как я уже сказала, со времен Саргона, шумеров, аккадцы, египтян, всякие гиксосы, римлян, как известно, германцы, китайцев, просвещенных сюнно, а потом маньчжуры, а перед этим монголы. И, собственно, тут это повторялось из века в век. Более того, вот был такой замечательный человек, Ибн Хальдун, которого, кстати, очень любил Рональд Рейган, который даже создал циклическую теорию истории, которая полностью описывала то, что происходило, соответственно, на пространстве нынешней Турции, на нынешнем Ближнем Востоке. Ибн Хальдун говорил так. Сначала династия проста, династия завоевателей проста, ее нравы скромны, соответственно, налоги на граждан низкие. Поскольку налоги низкие, то промышленность развивается, ремесла и торговля развивается, люди богатеют. Когда люди богатеют, то нравы династии, они становятся более утонченными, они начинают брать много денег с народа, повышать налоги. По мере того, как налоги повышаются, ремесла и рынок начинают загибаться, а нравы правителей по-прежнему требуют большого количества денег. Налоги все повышаются и повышаются, экономика все загибается и загибается, это кончается тем, что с гор приходит новая династия, нравы которой просты. И действительно, вот от буидов до газневидов это полностью описывало то, что происходило на Ближнем Востоке до вполне недавнего времени. И кончилась вся эта лафа, то есть просто это была стандартная циклическая ситуация в истории, когда если ты богатый, значит ты ленивый, и ты не хочешь воевать. А тут шляются всякие военные шайки, которые гораздо менее тебя богатые, но именно поэтому они голодные. Такой, я бы сказала, кочевой пролетариат. И кончилось все это с изобретением огнестрельного оружия, потому что после изобретения огнестрельного оружия впервые в истории технологический прогресс стал также и залогом прогресса военного. Есть одна совершенно потрясающая деталь. Вот были варяги, они же норманны, они же викинги, которые ограбили всю Европу. И мало кто рефлексирует на ту тему, что викинги приехали в Северную Америку, и там их из Северной Америки индейцы вышибли. Пришлось Винланд оставить. А через некоторое время, прошло несколько столетий, в ту же самую Америку приехали европейцы уже с огнестрельным оружием. И несмотря на то, что они те самые европейцы, которых когда-то поограбили викинги, и тут уже ситуация была совершенно другая, и тут уже, правда, была не Северная Америка, а Южная, тот же Писаро со 160-ми, с отрядом 160 человек грабанул империю инков. И это было необратимо. Так вот, да, огнестрельное оружие стало причиной абсолютного доминирования Запада и стало причиной, по которой технологии стали развиваться. И, условно говоря, в какой-нибудь битве при Амдурмане англичане теряли с новыми пулеметами «Максима» 20 человек, а противостоящие им войска «Махди», которые, кстати, да, там у них было все как эти самые суданцы под «Махди», они были как у Путина. У них были скрепы, у них он был спаситель, он был там новый ислам и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, выяснилось, что все эти скрепы не помогают против пулемета «Максим». Суданцы потеряли 10 тысяч, и на этом история «Махди» тогдашнего закончилась. Так вот, это я к тому, что, конечно, ну, где-то в период, ну, наверное, начиная с Вьетнамской войны, и особенно это четко проявилось уже, наверное, когда башни-близнецы грохнули. А вдруг это технологическое преимущество перестало быть для Запада залогом победы, просто потому что Запад прекратил вести нецивилизованные войны. А как сказал кто-то из американских генералов, чтобы выиграть войну во Вьетнаме, чтобы выиграть войну против нецивилизованной нации, надо было забыть о цивилизации самому. И началось вот это вот отступление Запада. И тот факт, что и та история, что технологические преимущества не преобразовывались в военные, собственно, это отступление Запада и завершилось, прежде всего, Путиным и войной в Украине. Извините, что я пересказываю отчасти свою статью в Нью-Йорк. Что ж такое в The Wall Street Journal? Простите, ради бога. Но как бы эта статья кончалась тем, что, ребят, вот кажется, сейчас пришло время вспомнить опять ту революцию, которая принесла для Запада огнестрельное оружие, и разработать такие средства, которые там будут ликвидировать с помощью дронов террористов, которые будут уничтожать ядерное оружие стран-изгоев. И да, безусловно, мне кажется, что мы видим такой чудовищный технологический отрыв, особенно в этой войне, путинского вооружения от западного вооружения, что наверняка, если Запад это захочет, он действительно, особенно, ну, мы говорим Запад, в данном случае мы, понятно, говорим Соединенные Штаты, они смогут это себе позволить. В конце концов, вот эти вот ракеты «Харм», которые сейчас выносят С-300 на правом берегу Днепра, это же ракеты, которым 40 лет, это же, как мой друг Роман Светан говорит, это же бабушки. А эти бабушки были разработаны против дедушек, потому что С-300 – это дедушка. С-400, как выясняется, это просто покрашенный дедушка. И больше у Путина нет ничего. И поскольку реальность-то заключается не в том, что он презентует мультики в виде вундервафель, а вот в этом чудовищном технологическом разрыве, то я думаю, что, конечно, Запад будет думать, как сократить этот разрыв и в ядерной сфере. Как
Ну
уничтожить эти ракеты? Да.
да. Я думаю, что это определенное. Просто судя по тому, что вот можно увидеть в том, что публикуется, и финтенками, но это сейчас вот началось, то там такие есть умеренно алармистские по этому поводу высказывания, что действительно нужно преодолеть эту угрозу. Непредсказуемую угрозу путем вот технологическим преодолеть, решить ее. А параллельно с тем, все-таки вот уже ближе к концу, у нас уже 47 минут, да, 40 с половиной тысяч нас смотрит, и я тем, кто присоединился, напоминаю, что через 13 минут будет мой монострим, мы там завершим тему по визам и всему остальному, поговорим об этом подробнее. Но вот возвращаясь к этому, Китай подхватил тему ядерного контроля и всего остального. Мы помним, еще от Обамы звучала идея, по-моему, она абсолютно, так сказать, вброшена была, не более с расчетом, что ее кто-то реально поддержит. Идея ядерного разоружения. Кстати, одним из первых, кто впервые в свое время, ну, естественно, не ядерное, а разоружение предложил, был Николай I, кстати, на Женевской конференции, известно. Вот. А идея ядерного разоружения. В Москве никогда эти идеи не пользовались никаким серьезным вниманием или поддержкой.
Не-не-не-не, Марк,
Но
я тут перебью вас. Наоборот, в
в
Москве
советские
это
годы
пользовалось
было.
страшным большим вниманием.
Как
Нет, только
пропагандистский
имел, да,
тезис.
только разоружиться должен был Запад. Они
Ну
финансировали
да, само
всякие.
собой,
Мы в
да.
прошлый раз говорили Гринписы
Да.
и прочее, и прочее.
Да,
Ну,
да, да, да.
финансировать не финансировали, мы руки не держали, но, скажем так, поддерживали и
Ну, понятно,
направляли.
да. Это движение «За мир» знаменитое, которое, одним из
Да.
тезисов которого было разоружение именно как раз Запада, да, который угрозы миру и всему остальному. Но на самом деле это попытка, ну, скажем так, конвертировать неработающий договор о нераспространении ядерного оружия. Потому что совершенно очевидно, что процесс распространения идет. Иран является ярким тому примером. Это пороговая страна. Мы даже до конца не знаем, на какой стадии она находится. И мы понимаем, как это единственным образом можно сдержать. Но ведь, учитывая
Если не
вообще все
знаешь,
эти
надо
риски,
подозревать худшее, особенно в
худшее,
отношении Ирана.
худшее. Да, худшее, конечно. Но и собственно, не одна она такая страна, которая... Есть и страны нормальные. Та же Украина... Живейшая дискуссия шла. А зачем это мы подписали Будапештский меморандум, который, ну, понятно, в тех обстоятельствах, в то время, 93-й год, значит, подписывался вообще, его идея возникла с такой утилизацией ядерного оружия, которое находилось на территории Украины. Там потом много говорилось о том, что оно было неработоспособно, оно там такое, сякое и так далее. Но даже страны, глядя на Украину и то, что с ней происходит, все больше склоняется к тому, что, вы знаете, а обладает ты хоть каким-то минимальным, сверхминимальным, там, парой боеголовок. Потенциалом такого бы не случилось, такой угрозы суверенитета. То есть сама идея распространения, она приобретает все большую популярность. И альтернатива ей на другом полюсе – это давайте всеобщее ядерное оружие. Я в него, кстати, не верю. Его никогда не будет. Когда-то это все должно закончиться. И, собственно говоря, если убрать из человеческой истории ядерное оружие, то непонятно, что будет у самого конца. Ну, ладно, бог с ним. Там не настолько человечество умно, чтобы, значит, отказаться от такого удовольствия, в кавычках. Но, тем не менее, вот две идеи. Разоружение и одновременно невозможность сдерживания распространения ядерного оружия. Как им ужиться? Где здесь пройдет черта, какая-то разделительная линия, которая, в общем, либо примирит, либо не примирит эти две позиции?
Ну, слушайте, какое примирение позиций? Никакого ядерного разоружения не будет, потому что страны-изгои не будут разоружаться точно. И я думаю,
Не могут.
прошло то время, когда там Даже путинские агенты, даже за большие газовые деньги, они точно сейчас не будут проталкивать идею ядерного разоружения. Все, значит, Путин вышел из доверия. И его агенты, по крайней мере, в этом размере тоже. А что
А
касается...
распространение, расширение стран ядерного клуба и так далее.
Ну, слушайте, первое, очевидно, это будет происходить, но, если честно, меня гораздо более пугает вот какая перспектива. А что, в общем, для того, чтобы собрать ядерную бомбу, все-таки для этого нужны там центрифуги, большие усилия, действительно многолетние усилия, даже усилия 10 лет и очень хорошие ученые. А вот когда я занималась вопросом происхождения нашего старого доброго ковида,
Да.
то выяснилось, например, что вот этот вот синтезатор, с помощью которого просто ты вот как на клавиатуре набираешь вирусы, тебе даже не нужно, чтобы этот вирус в природе существовал, ты просто набираешь аминокислоты, ты просто набираешь нуклеотиды, да, и у тебя он его печатает, и он вылезает из другого конца синтезатора. Да, так вот этот подержанный синтезатор стоит 10 тысяч долларов. И если представить себе, что какой-нибудь недоучившийся студент 4-го курса института, ну, плюс к этому синтезатору еще покупает некоторое другое оборудование, и он у себя может просто на кухоньке вместо судачков Ариану Тюрель соорудить что-нибудь такое, может быть, из любопытства, а может быть, из злобности, то вот как бороться с этой угрозой, я даже не могу себе представить, потому что, ну как, ну нельзя же запретить продавать подержанные синтезаторы.
Ну да. Ну да. Ну что ж, 53 минуты мы уже в эфире, 42 500. Да, это большой разговор. Мы тут точно не уложимся, поэтому лучше оставить на будущее какую-то часть нашей беседы для того, чтобы мы эту тему еще раз подробнее обсудили. Нас смотрит 42 500, больше 15 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, на канал Юлии Латыниной. В описании к этому видео там, пожалуйста, ссылка есть по имени Юлия Латынина. Проходите на канал, подписывайтесь там. Ну что же, Юль, спасибо огромное. Мы, я думаю, вернемся к этой теме, потому что, конечно, там есть еще масса ответвлений. Может, пригласим еще какого-нибудь собеседника, того же Пьянковского, не знаю, еще кого-нибудь. Обязательно это
Да,
все
но, в
обсудим, будет
общем-то,
что-нибудь.
я думаю, что
Да.
самое главное, как ни странно, именно вот потому что МБР – это самое главное, все остальное, ну, не обсудили мы, по сути говоря, только одну путинскую вундервафлю, это ядерный дрон Посейдон,
Да, не
который
успели.
там
Ну, надо
будет
дать
вызывать
такой звук.
цунами. Но я думаю, что мы это
Хотя
удовольствие
я думаю,
действительно
там то
можем
же
отложить
самое,
на...
что и с предыдущими, как бы, образцами. Приблизительно та же ситуация, мне кажется.
Ну, я могу сказать так, что будет он или не будет вызывать цунами, было посчитано еще в 1962 году. И результаты этого цунами, скажем так, были признаны совершенно неудовлетворительными ЦНИ номер 12 Минобороны СССР. Поэтому, когда сейчас путинские хулуи начинают рассказывать, что, значит, там будет 1,5 километра высотой цунами, которое сметет Америку, а на обратном пути Европу, то это просто вот, ну, читайте «Апокалипсис» Иоанна Богослова. Примерно та же степень научности.
Ну, это да, ну это да. Ну что же, дорогие друзья, увидимся через 5 минут. Юлия, спасибо огромное. Тогда до следующего эфира. А с остальными не прощаюсь.
До свидания. Спасибо.